Добрый вечер, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Археология». Весеннее обострение у борцов за чистоту русского мира. Недавно в газете «Коммерсант», буквально пару дней назад, была опубликована программная, как мы сейчас понимаем, статья Александра Бастрыкина, начальника Следственного комитета, где он представляет широкую программу борьбы с революционными настроениями, с нестабильностью в обществе, и в том числе предлагает воспользоваться китайскими методами по закрытию интернета. И вот буквально сегодня, 20 апреля, в Национальном антитеррористическом комитете была создана рабочая группа, которая будет заниматься шифрованным трафиком. Что делать с шифрованным трафиком в интернете? В общем, с разных сторон к интернету, к Рунету, пока еще относительно свободной зоне публичной дискуссии, публичного пространства, подбираются разные правительственные агентства. И мне кажется, что это хороший повод для того, чтобы нам поговорить об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру, и Ирина Бараган, заместитель главного редактора того же сайта агентура.ру. И, кстати, хочу сразу сказать, что завтра, 21 апреля в 19 часов, в Международном мемориале они будут проводить дискуссию на тему интернет, средства контроля или мобилизации. Так что об этом мы тоже поговорим ближе к концу нашего эфира. Но вот сейчас я хотел бы сначала обсудить вот эту вот очередную консолидированную атаку на свободу интернета. Вообще, как серьезно надо относиться к статье Бастрыкина?
Я боюсь, что достаточно серьезно, хотя некоторые вещи, которые он предлагает в области интернета, они на самом деле уже реализованы. Например, идея о том, что должны стоять специальные фильтры в школах, в университетах, в библиотеках, которые должны преграждать путь посетителям к каким-то ужасам. А все это уже реализовано, и мы, в общем, уже знаем много случаев, десятки случаев, когда директоров этих учреждений наказывали за то, что или фильтры не так стояли, или они не стояли вовсе. Но, тем не менее, мне кажется, это довольно серьезная история, потому что как-то так произошло такое странное совпадение. Бастрыкин стал говорить о том, что мы должны пользоваться китайским способом контроля над СМИ и над интернетом. И одновременно высокопоставленные лица, отвечающие в Кремле за интернет, как-то активизировали свои контакты с Китаем. Буквально на следующей неделе в Москве пройдет первый российско-китайский форум, который как раз будет заниматься проблемами кибербезопасности. Мы прекрасно понимаем, что под кибербезопасностью в том числе имеется в виду и, скажем так, контроль над тем, что говорится, что выходит из интернета.
Это, наверное, и небезызвестная Лига безопасного
Именно
интернета.
Именно они являются, да, организаторами. Да.
Откуда исходят все самые драконовские инициативы. А насколько вообще возможен, реализуем архитектурно, да, в России китайский сценарий? Потому что, поправьте меня, я не специалист, но вот когда я слушал специалистов, все говорят, что у нас интернет в России строился по другому принципу. В Китае есть один рубильник, а в России интернет заходит через много разных каналов. То есть есть ли вот эта большая кнопка в России?
Но, в принципе... Совершенно верно, что Китай и Россия тут не очень похожи, потому что наш интернет развивался как абсолютно свободный до 2012 года. До 2012 года не было никакой цензуры, и власть сама по себе не предпринимала никаких особых средств, чтобы этот интернет подавить или разработать какие-то технические средства, с помощью которых можно вводить цензуру, блокировать, фильтровать и так далее. И пришлось ей это делать с нуля, потому что каналы и все узлы были созданы как совершенно свободные. В Китае еще и не было толком интернета в 96-м году, а уже появились ведомства, которые отвечали за, которые отвечали за цензурирование интернета, и, соответственно, техническая архитектура подстраивалась уже под то, чтобы интернет можно было фильтровать содержимое, блокировать сайты и так далее. Поэтому у нас как бы этот процесс пойдет намного сложнее. Но технически, конечно, возможно развивать техническую инфраструктуру цензурирования и добиться каких-то результатов. Ну, к счастью, сейчас она еще не так сильно развита, но в будущем возможно.
Но, к сожалению, на самом деле, я могу добавить только одно, что хотя это правда, что 20 лет интернет развивался достаточно свободно, тем не менее, еще рудименты советской телекоммуникационной системы в России живы.
Это какие?
Ну, прежде всего, хотя мы говорим о том, что у нас много кабелей, которые обеспечивают связь российского интернета с зарубежным, на самом деле исторически сложилось, что основное направление это страны Скандинавии, это Финляндия, это Швеция, туда проложены основные каналы. И, в принципе, физически можно представить себе мысль чиновника, который думает о том, что вот если вот это место физически контролировать, это поможет. Кроме того, собственно, сами эти транснациональные каналы контролируют в основном очень крупные компании, и крупнейший из них – это Ростелеком, который, конечно же, подконтрольно государству. И третий момент – это так называемые точки обмена трафиком. Это очень важная история, которая позволяет, собственно, разным сетям обмениваться трафиком, как международным, так и внутри страны. У нас в стране так сложилось, что первая точка обмена трафиком, так называемая МСК-9, была создана на станции международной связи М9, которая находится в Москве. И, в общем-то, она не только находится в здании, которое принадлежит Ростелекому, но буквально недавно, и сама компания стала принадлежать опосредованно Ростелекому. То есть, когда чиновник видит, что он контролирует каналы, и ему кажется, что он контролирует точки обмена трафиков, видимо, создается впечатление, что мы можем контролировать абсолютно все.
Слушайте, а вот то, что Google собирался, Маск собирался запустить шары, воздушные шары с раздачей Wi-Fi, это все утопии?
Нет. Это такое ощущение, что это произойдет, но тогда российские чиновники к этому точно не готовы. Они готовы иметь дело только с тем,
с
что
каналами.
У них есть. И то, да. Кстати говоря, в прошлом году они проводили учения, о которых стало известно осенью прошлого года, по отрезанию внешнего трафика, и, в общем, учения провалились.
Симуляцию, да? Компьютерную. Да. То есть, действительно, это такая сетевая многоканальная структура, так или иначе, но пускай обходными путями, более-менее но будет интернет проникать на территорию,
да,
России.
Но практика показывает, что трафик все равно уходит и приходит, и остановить его никак невозможно.
Ну, точно так же, вот сколько я уже несколько лет отслеживаю эту тему, мы с вами, Андрей, по-моему, эфиры раньше делали, или 3-4 года назад, mm-hmm. И вот мы каждый год себя запугиваем, пугаем, и вот все, что принимается, ну, вот как-то хорошо, заблокировали рутрекер, а народ все равно качает, как бы рутрекер возобновляется на новой основе. Сделали черный список, грани, ежедневный журнал, ради бога, ходите на зеркала, Каспаров.ру, все скачивается, все открыто. Кому еще нужно, ставят себе Тор, делают через Тор. То есть, насколько реально сейчас все вот эти вот ограничительные репрессивные меры последнего пятилетия, они сыграли, они сработали?
Ну, если мы сравним... С одной стороны, вы правы. С другой стороны, если сравнить, например, Россию и Турцию. В Турции в тюрьме сидит много журналистов. И газеты постоянно закрывают. Вообще репрессии носят крайне, скажем так, прямолинейный характер. И между тем в СМИ свобода слова существенно выше, чем в России. И в том числе и в киберпространстве. А в России, вы правы, у нас массовых таких репрессий нет. И случаи, когда людей сажают в тюрьмы за перепосты, они появились только осенью прошлого года. Тем не менее, те механизмы, которые использовались, они привели к росту самоцензуры. И люди сами уже начинают думать о том, что они пишут, как они пишут. Это очень тяжело посчитать. Но мы все с вами прекрасно это видим, как дискуссии в том же Фейсбуке, как они меняют свой характер.
Но потом смысл не только в том, что технически мы всегда можем обойти блокировку и найти нужную нам информацию, это правда. Но смысл в том, что эта система цензурирования, она не работает сама по себе, как система технических мер. Она работает как идеология запретительства и как идеология запугивания. Потому что параллельно с тем, что они блокируют, существуют наказания за посты в социальных сетях, за перепосты, за высказывания. Нельзя это, нельзя то. Оштрафовали того, посадили этого. Блогер 2 года отбывает срок в колонии за то, что запостил про федерализацию Кубани. И это становится вместе с техническими мерами, это становится довольно эффективным, до какой-то степени эффективным рычагом воздействия. И мы начинаем себя сдерживать, высказываться не так свободно, и дискуссия от этого страдает, и вообще страдает общество.
Ну да, вопрос самоцензуры, вопрос самоограничений. Здесь вообще очень большой вопрос. Перейдет ли какая-то вот следующая ступень, такая next step, next big thing в контроле над интернетом с упор с... контроль над компаниями, над контроль над пользователями?
Это самый интересный вопрос, потому что такое впечатление, что вот средства давления на компании, они исчерпали себя. Потому что самая большая надежда, которая, в общем, была у российских чиновников, это надежда заставить те сервисы, которыми мы все пользуемся, зарубежные сервисы, это Facebook, это Google, это Twitter, перенести свои серверы на российскую территорию, что мгновенно пошлет очень недвусмысленный сигнал пользователям, но это также достаточно даст возможность ФСБ контролировать контент, и компании будут фактически субъектами российского права и будут намного более лояльны.
Пока не получилось
и не получается. И это не получается.
Но кто перенес? Очевидно. Apple, по-моему, перенес, да?
Вроде бы речь идет о компаниях таких сугубо коммерческих, типа Booking, eBay, вот да. Такие компании об этом говорят. Apple, с ним более странная история, то есть чиновники заявляют одно, компания молчит. А единственная компания, которая прямо вышла и сказала, мы это сделали, из тех, о которых стоит говорить, это Viber. Мессенджер Viber, вот они сказали, что все, мы перенесли. С остальными все очень непонятно. Поэтому сейчас действительно вот властям нужно придумать способ, когда уже перестать давить компанию, давить на пользователя.
Facebook, по-моему, просто послал, сказал, что не будет делать,
неофициально,
если я не ошибаюсь.
Опять-таки, да. Это было написано в газете «Ведомости» со ссылкой на неназванных и так далее. Мы просто с Ириной очень долго пытались получить от них официальную реакцию, и это было очень тяжело. То есть мы пытались разными способами.
Просто ответов нет.
Да, то есть ответы не приходят.
Видимо, они не перенесли.
Но плюс еще технологически у них есть проблема, потому что те же средства обхода цензуры, как Tor, с одной стороны, есть большое желание запретить, но это же надо как-то технологически реализовать. И вот как раз тот момент, когда Роскомнадзор, главное наше надзорное такое цензурное ведомство, осознало, что что-то не то с переносом серверов, буквально в этот же самый месяц, в сентябре, стало ясно, что и техническое задание на взлом Tor не будет выполнено. Компания, которая за это взялась, сказала, что нет, мы контракт выполнить не можем.
Вот эта новая группа в антитеррористическом комитете, она как раз этим будет заниматься, шифрованным трафиком?
Видимо, да. Потому что есть большая проблема, которая вообще никак пока не решается. Это протокол HTTPS,
да,
на котором живут абсолютно все,
протокол, да.
Абсолютно все живут от Википедии до Фейсбука. Взломать его российским спецслужбам не получается. Были разные совещания, на которых мы в том числе присутствовали, где провайдеры прямым текстом говорили представителям, ну, в общем, чиновникам, зачем вы заставляете нас покупать новую версию SORM. SORM – это российская система, да, слежки. А когда мы точно знаем, что она не может взломать HTTPS, какой смысл? Вы заставляете нас платить, а это не... И ответа, по большому счету, они не получили.
Ну, то есть, пока еще остается утешение, что технология все-таки она на полшага, на шаг впереди российских мер слежения, которые,
да,
идут, всегда идут сзади. Но в любом случае, возможно ли какие-то меры или только буквально на чисто человеческом уровне там донести на товарища, отследить деятельность человека в сети?
К сожалению,
но... В смысле, слежка
какие,
в сети,
да,
она, конечно, возможна.
На какие сайты он ходит, какие цифровые следы он оставляет. Не просто там репосты в Фейсбуке, которые публичное пространство. Вот именно разные его статистика посещений, статистика трафика.
Но это DPI. Но вот то, о чем вы говорили, это, в принципе, без контента. Это вообще делается легко с помощью, с одной стороны, с помощью системы электронного слежения, легальной, законной, которая называется SORM. И она просто способна перехватывать весь трафик и все ваши посты, репосты, все, что вы отправляете, картинки, видео, абсолютно все. За исключением вот то, что мы говорили, HTTPS, потому что это они могут перехватывать, не могут расшифровывать, то есть не могут посмотреть внутрь. Но...
Ну да, в Фейсбуке-то я, скажем, HTTPS пользуюсь.
То, что вы в мессенджере пишете, перехватить удастся, но расшифровать, прочитать, скорее всего, не удастся. Но, конечно, все остальное, там ВКонтакте, куча других... Там, если вы пользуетесь вообще отечественными сервисами, то это намного проще. Можно перехватывать, можно после получения, да, как мы предполагаем, что спецслужба получает ордер в суде, и потом это все перехватывают, и могут полностью установить все, что вы делаете. А есть еще коммерческие технологии, которые тоже работают против граждан в данном случае. Такая есть технология DPI, которая была Deep Packet Inspection, изначально была изобретена совершенно не для слежки, а для того, чтобы фильтровать трафик и операторам и зажимать, например, там, если кто-то очень-очень активно качает торрент и не дает другим пользователям использовать менее затратные ресурсы. Но она обладает такой возможностью. Как мне объяснил один человек, который на основе этой технологии производит продукты и продает слежки, эта технология позволяет не только перехватить ваше письмо, но и заглянуть внутрь этого конверта и прочитать все, что там есть. Эта технология находится в руках операторов связи, она ордер получать не нужно. И более того, она даже более совершенная, чем SORM, потому что она позволяет для того, чтобы спецслужбам через SORM перехватить ваши данные, им нужно знать, кто вы, или ваш номер телефона, или любой другой идентификатор ваш в сети, там, будь то аккаунт в соцсети и так далее. И зная это, они, значит, перехватывают вашу информацию и получается, что вы написали, там, сказали и прочее. А DPI позволяет работать по-другому. Он позволяет зайти через группу, то есть определить всех участников группы, которые что-то обсуждают, а идентифицировать их, ну, допустим, там, условно говоря, бомба, терроризм, не знаю что, там, любое другое, демонстрация. Определить, идентифицировать этих людей и потом уже вести слежку за каждым конкретно. То есть тут это вот такой новый дивный мир, который государству позволяет соединять свои усилия с новыми технологиями и вообще с коммерческими корпорациями, которые вообще никак, в принципе, не связаны с государством.
Продолжая разговор о контроле со стороны российского государства над интернетом, панамский скандал как-то повлияет на политику в отношении интернета?
Российская система цензуры работает не так, как китайская, в том смысле, что у нас не сидят десятки там, тысяч цензоров, которые, скажем, определяют по словам, что какие-то определенные слова, там, не знаю, тяньаньмэнь не должно быть, не должно употребляться, и выкидывают,
ну,
и
да, запрещают. Как сейчас там Панаму вычистили.
Да, да. Вот таких технологий в России нет, и тысяч цензоров в России нет, которые бы этим занимались. Система так была построена изначально и, в общем, сознательно. Да, в Роскомнадзоре на самом деле работает по этой проблеме очень мало людей. В прошлом году, по-моему, они пытались расширить главный отдел, который этим занимается, до 20 человек. То есть можем понять масштабы.
Разницу, да.
Да. Смысл российского подхода заключался всегда в одном – переложить затраты на слежку, фильтрацию, цензуру на компании, на провайдеров, чтобы все было у них, чтобы они за все платили и всем этим занимались. В этом есть, с одной стороны, это очень эффективно, потому что это дешево, плюс компания это делает лучше. С другой стороны, здесь есть неожиданные позитивные вещи для российских пользователей, а именно, в России совершенно невозможно создать систему массовой слежки, о которой писал Сноуден. Почему? Потому что раз провайдеров обязывают перехватывать трафик, они же обязаны и хранить. Следовательно, одного такого места, как в штате Юта, да, у АНБ, есть вот это вот специальное место, специально построенное, чтобы хранить весь трафик. В России ФСБ не раскошеливалось на то, чтобы себе создать такое место. Все эти вещи хранятся у каждого оператора. Понятно, что собрать все эти данные в одно место просто невозможно.
Ну да, и нет, наверное, еще тоже алгоритмов этого массива данных.
Да, с этим,
по-моему, даже в Америке, насколько я читал, у АНБ-то оно есть, но что делать с этой бигдата, они не понимают, и как там это самое майнинг делать.
Да, да.
Да, они складывают, и потом с очень большим трудом там пытаются что-то найти, не со стопроцентным результатом.
У них-то не получается. Ну, в общем, не все, видимо, не все так плохо. И можно, видимо, ожидать какое-то еще большего ужесточения накануне выборов, да, 16-18 год. Но есть очень большие, как вот из этой части нашего разговора, я понимаю, технологические ограничения по контролю.
Да, хотя, к сожалению...
То есть цифрового, так сказать, подытоживая вот эту часть, цифрового тяньаньмэня нам пока ожидать не следует.
Ну, будем надеяться. Хотя, к сожалению, Китай, если действительно будут смотреть на то, что делает Китай, здесь есть большие проблемы, потому что, например, недавно китайцы научились делать одну вещь. Они так и не взломали весь этот шифрованный трафик, но научились определять, если вы пользуетесь со своего смартфона какими-то службами обхода цензуры, это всегда шифрованный трафик, пользуетесь какими-то мессенджерами, они научились определять то, что вы просто пользуетесь этими службами и отключают ваш телефон, отключают сотовую связь. И вам приходит смс-ка, зайдите в ближайший пункт полиции.
Это сотовая связь,
да,
если.
Да.
А если это мобильный интернет? Ведь, как я понимаю, это вообще огромная головная боль для спецслужб. Потому что одно дело, когда человек на кабеле сидит, а если ты на мобильном интернете сидишь, то тут вообще ничего же не
сделаешь. Но если ваше устройство можно идентифицировать, а в большинстве случаев его можно идентифицировать,
то оно будет отключено. Они все идентифицируются, да? То есть как где бы со своим смартфоном?
Да, да, в этом проблема. То есть вот это вот последнее новшество, о котором сейчас все говорят, потому что вот китайцы научились делать это.
Но у нас до этого очень далеко нужны люди, нужны в это вложить ресурсы и технические средства. Поэтому на нашей стране все равно всегда остается Tor, VPN, шифрование трафика и все, что мы умеем использовать. И делаем намного лучше, чем те, кто находится с той стороны.
И пиринговые сети, да, сети файлообмена, трекеры,
это все очень сложно. Плюс еще есть такие простые вещи, которые, представьте себе, Skype сейчас можно поставить даже на ваш телевизор. Следовательно, представьте, вам звонит ваш друг, он звонит со своего смартфона, использует Skype, при этом он в сотовой сети, а вы принимаете звонок на ваш телевизор. Сколько сетей использовано для того, чтобы вам поговорить с вашим другом? И какие нужны технологии для того, того, чтобы прослушать все эти сети одновременно и вычислить, да, как идет этот звонок. Это очень большая проблема.
Ну, то есть, да, как я сейчас понимаю, для государственного регулятора, для контролера это то, что называется uphill battle такое. То есть они против ветра.
В общем,
здесь,
да.
Вот если они сосредоточатся на одном человеке, то это возможно его отслеживать полностью. Но когда речь идет, чего они боятся, что произойдет организация во время каких-то массовых акций, демонстраций, манифестаций и прочее. Когда большое количество людей будет вовлечено в этот процесс, вот тут они, по-моему, остановить процесс обмена информацией не смогут, потому что таких ресурсов у них нет. И Жаров, председатель Роскомнадзора, как раз говорил в связи с этой инициативой по шифрованию трафика, он говорил о фаерчате. То есть это то, что использовалось в Гонконге во время массовых протестов. Да. Сеть, которую можно построить от телефона к телефону, используя Wi-Fi, Bluetooth и не задействуя ничего больше. Между от одного телефона к другому, то есть от одного человека к другому, к третьему, четвертому, пятому, и распространить ее на достаточно больших расстояниях. Вот он, кстати, упомянул этот фаерчат, и, видимо, это то именно, что их и волнует, с чем они и собираются бороться. Потому что, конечно, установить слежку за каждым это не тоталитарное государство, и оно не ставит перед собой такие задачи. Оно авторитарное, и ресурсов у него таких нет. Но вот как бы это то, что они будут пытаться зажимать уже на местах. Видимо, да. Но, по-моему,
Мало реализуем.
Ну, по-моему, да, с каждым месяцем, с каждым годом, с каждым месяцем это становится все менее, потому что, во-первых, растет сумма технологий, возрастает, а во-вторых, компьютерная грамотность, и уже самый обычный пользователь научился обходить блокировки, и вот это то, что вы говорите, FireChat, это вообще, конечно, в местах, скажем, массового скопления, да, никакого потенциального Майдана, это никак отследить невозможно. Это как и дальнобойщики, да, они на своей вот этой вот своей волне там себе общаются, и никакого у них не нужно центрального сервера.
Да? Да, вот в то, что не нужно центрального сервера, в это вот не может поверить наша власть, потому что она не верит в то, что интернет не организован, иерархично и централизован, что это бесконечно большое количество узлов, которые общаются между собой, независимо устанавливают связи. И, как говорят отцы-создатели интернета, если подавить один узел и другой, сеть останется неподавленной, и она будет продолжать общаться без... И для того, чтобы вам общаться и посылать сигнал, вам не нужно ничего разрешения. Не нужно ходить и брать... например, в мэрии разрешение на проведение массовой манифестации. Вы просто выходите, передаете свою информацию. Кто-то ее примет там из тысяч, миллионов узлов и передаст дальше. Вот в это власть не верит, и Кремль в это не верит. И это как бы тоже... Они все время пытаются найти того главного, кто стоит наверху цепочки, вверху иерархии, его подавить, чтобы он, в свою очередь, подавлял всех остальных, как это было при советской власти и вообще как это в иерархичных системах устроено в любых. И таким образом добиться результата. Но вот это как бы наша сильная сторона, что они тоже этого не понимают и продолжают вот это закрывать одну, значит, страницу в Фейсбуке, где записано, что вот состоится митинг и в защиту брата Навального, а потом их появляется тысяча, слать куда-то там просьбы о том, чтобы что-то еще заблокировали. Вот это как бы хорошо.
Ну да, здесь философское, так скажем, архитектурное несовпадение власти, интенций власти и архитектуры сети, архитектуры интернета, которая совершенно иначе, да, как ризома, как сеть, как неиерархизированная система построена. Но вот во второй части нашей программы как раз хотелось бы поговорить о том, как менталитет российский, он сочетается вот с этой вот сетевой неиерархической структурой. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. И снова добрый вечер. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня сайт агентура.ру, его главный редактор Андрей Солдатов и зам главного редактора Ирина Бараган. Говорим мы о том, возможно ли вообще контролировать, может ли власть контролировать интернет. Вечная тема наших дискуссий уже последнего десятилетия. Наверное, сейчас она, конечно, обострилась в связи со статьей Бастрыкина, с последними инициативами по части контроля интернета. И, кстати, хочу анонсировать, что 21 апреля в 19 часов в Международном мемориале состоится презентация наших сегодняшних гостей, которые будут говорить по теме интернет, средства контроля или мобилизации. Вот сейчас хочу поговорить о том, как функционирует интернет в
российском сознании. Я читал ваше интервью, и это из вашей книги. У вас на Западе вышла книга, уже она переведена на русский, да?
Нет, еще.
Не переведена, нет, а...
Только пиратским образом ее
пытаться. Красная сеть, да?
Да, мы мучимся как раз названием, потому что красная сеть, конечно, на русском не звучит никак.
Да, там слово red, конечно.
Там звучит как еще web, то есть это паутина, но если перевести как красная паутина, это будет точно совершенно непонятно российскому читателю.
Ну, что значит такое, из времен холодной войны какой-то такой заголовок. Но в любом случае, вы там говорите о особом менталитете русских инженеров, который идет в большой степени из советских шарашек, которые, что вот вы с этим сталкивались, люди, которые работают в IT, люди, которые работают в хай-тековских компаниях, что они не обладают вот этим вот как бы изначальной стремлением к свободе. Что они очень часто готовы работать вот в этих иерархических структурах.
К сожалению, да. Мы делали несколько лет назад проект с такой очень известной правозащитной организацией английской Privacy International. И они пытались сотрудничать с Wikileaks, сделать проект о том, какие компании в мире производят оборудование слежки и поставляют их репрессивным режимом. И они делали такой большой список этих компаний, и в том числе, конечно же, в этом списке оказались российские компании. И нам казалось это очень важной историей, потому что одно дело, когда российские инженеры делают оборудование слежки для российских спецслужб. Понятно, что здесь сразу всплывают традиционные оправдания, патриотизм, защита Родины, борьба с, не знаю, с кем, терроризмом, преступниками. Но когда речь идет о том, что то же самое оборудование продается странам с очевидно репрессивными режимами, от Узбекистана до Ближневосточного, режимов, то, понятно, такие объяснения не работают. И мы обнаружили российские компании, и ходили по этим компаниям, разговаривали с людьми, которые там работают. И это было, конечно, очень печально, потому что любимое объяснение это, ну, вы же не вините там компанию, которая производит кухонные ножи. Ну, это вина, вот мы делаем микрофоны, но это же не вина микрофона, что микрофон записывает. И так далее. То есть всегда полное желание снять с себя какую-либо либо этическую, моральную ответственность. Иногда это выглядело абсолютно, скажем, дико. Есть у нас одна такая крупная компания, которая занимается проблемами распознавания речи. Это прямой наследник той самой шарашки, в которой работал Солженицын. И я разговаривал с человеком, который гордится тем, что он встречал людей, которые работали с Солженицыным там. И у него не возникает никаких сомнений по поводу того, что, зачем он там работает и что он там делает. И эта компания получила много контрактов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Была совершенно чудесная история, когда был скандал в Колумбии вокруг местной спецслужбы, которая прослушала абсолютно всех, от депутатов до судей. И, естественно, сама спецслужба отрицала начисто, что они это делают, а говорили, что материалы прослушки, они взяты там, сделаны какими-то частниками. И они пригласили российского эксперта, именно того человека, которого я вот знаю, с которым я разговаривал. Он полетел в Колумбию.
И компания называется ЦРТ.
ЦРТ, да, Центр речевых технологий. И он полетел в Колумбию и вышел на пресс-конференцию и сказал, что я как эксперт с 30-летним стажем, то есть начиная с времен КГБ, я вам заявляю, что, конечно же, оборудование у этой спецслужбы делать такую прослушку нет, это какие-то частники. То есть он фактически отмыл их репутацию. Не прошло и нескольких месяцев, когда сами сотрудники этой самой спецслужбы вышли и сказали, да, это бы делали. То есть в данном случае получается такая полная операция сознания. Человек настолько привык, делая этот выбор между спецслужбами и обществом, всегда вставать на сторону спецслужб, что ему уже абсолютно не важно, где это происходит. В Мексике, Колумбии, в России, в Советском Союзе. У него всегда есть схема работать на государство.
Это не меняется с годами, но потому что у меня как бы здесь тоже такая операция. С одной стороны, может быть, идущая еще из Кремниевой долины, образ айтишника такого свободной в драной майке, да, как тоже Цукерберг с длинными волосами, серьгой в ухе, и вот с таким менталитетом флибустьера вот этого вот главного фронтира современной цивилизации. С другой стороны, вы рассказываете о том, как люди, собственно, готовятся в этих закрытых почтовых ящиках, и из них вот на этом стыке, где нынешняя наша инженерная, российская инженерная
понимаете,
культура?
Понимаете, дело в том, что, во-первых, эта история не только про почтовые ящики, а ведь практически в каждом советском учреждении, которое занимается какими-то инженерными задачами, был там какой-нибудь спецотдел.
Первый отдел.
Да, кто-нибудь чем-нибудь секретным все равно занимался. Поэтому в эту историю были вовлечены не только люди, которые напрямую работали на военно-промышленный комплекс. Практически все хотя бы знали кого-то, кто работает, и знали, что такое секретность. И кроме того, у нас очень специфическим образом учат инженеров. Вот это очень важный момент, который совершенно невозможно инженерам объяснить. Российский и советский инженер, его никогда не учили этике. а его никогда не учили нормальным курсом философии. Это все совершенно вещь неизвестная. Что российский инженер понимает, и что понимал еще советский инженер, это что есть вот эти болтуны-гуманитарии, а мы приносим порядок. И, конечно, идеи порядка крайне совпадают с идеей государства, потому что это иерархия, это ясность конструкции. И, как мне говорили многие инженеры, что если дать инженеру без гуманитарного образования строить защищенную систему, то получится тюрьма, потому что тюрьма, собственно, наиболее защищенный объект. Один выход, один вход, все под контролем, ни окон, ни дверей. Да? То есть проблема заключается именно в том, каким образом учат инженеров. И, к сожалению, это была... Я так понимаю, что это было сделано сознательно. Это как в свое время там Наполеон закрывал философские школы и открывал инженерные школы, потому что ему не нужны были революционеры. Так и Сталину, который, в общем, отвечал за то, чтобы там создать огромное количество этих инженерных политехнических училищ, его задача была дать людям то, что называется technical skills, да, технические навыки. Но не отнюдь не университетское образование.
Здесь такой более широкий, может быть, философский вопрос. Насколько вообще Россия комфортно себя чувствует в пространстве открытой информации? Потому что если взять генетический код, ну, если я такими широкими, такими немножко размытыми терминами буду оперировать, генетический код российской власти, то он, конечно, абсолютно византийский. Он основан на закрытой информации, на том, что существуют иерархические системы, низы никогда не должны знать. Вот, читая ваше интервью, я вспоминаю совершенно великолепную историю про то, как был загублен на корню первый советский ксерокс, который был изобретен.
Ирина, история. Да, это Владимир Фридкин. Ну, может быть, даже он нас и слушает сейчас. Это, в общем, прекрасный советский, российский физик. Я с ним разговаривала, и когда он это рассказывал, и это описано была история много раз, я не могла просто в это поверить, что могло такое быть, что в 50-е годы, в середине 50-х годов человек, выпускник Московского государственного университета, которого уже не взяли наполовину, в половину институтов, потому что он был евреем и по следам антисемитской кампании, а в каком-то НИИ полиграфии сидел, и поскольку он не мог заниматься тем, чем он хотел заниматься, он решил сделать что-нибудь полезное для этой полиграфии, занялся копией изображений. Он ходил в Ленинскую библиотеку и читал статьи какие-то, почерпнул идеи из западных статей, потому что эта идея ксерокса, она, то, что мы сейчас называем ксероксом, она развивалась параллельно и в Германии, и в Америке. И вот Фридкин, значит, прочитал...
И в голове одного отдельного
молодого ученого. И он изготовил аппарат, а вот по размерам, кстати, тоже довольно небольшой, и похожий вот на ксероксы, только единственное, чем он отличался, что на ящике помещалась аппаратура, она была тогда видимая, то есть то, что сейчас спрятано внутри ящика, она стояла снаружи.
Сверху, да.
Сверху, да, ее нужно было таким образом переносить. Он где-то, эту же аппаратуру было не просто раздобыть. Он ее выпросил, по-моему, в МГУ, как он мне рассказывал, у своих преподавателей. Сделал ксерокс этот и получил первое изображение, так же, как мы его получаем сейчас. То есть он ставил листочек бумажки и чистый, и с другой стороны получил...
50-е годы еще,
это в конце 50-х. Это было в середине, да, 50-х годов. Сначала всем очень эта идея понравилась. Фридкин был воспет, даже про него какую-то кинохронику сняли. Был открыт, его сделали руководителем... заместителем научно-исследовательского института, который должен был дорабатывать эту идею. И был какому-то заводу было в Молдавии, по-моему, поручено наладить серийное производство этих ксероксов. Он летал в Прибалтике, располагался НИИ, он туда летал чуть ли не каждую неделю, по-моему, 24-5 лет человек такого примерно возраста. Как бы предполагалось, что вскоре этот ксерокс приобретет какой-то, ну, он назвал фотокопировальной машиной номер один, приобретет какой-то нормальный удобоваримый вид и начнет работать как ксерокс, помогать советскому государству копировать разную нужную информацию. Ничего не произошло. В какой-то момент, как он мне рассказал, эти работы свернули, ему ничего не объяснили, и он перешел спустя какое-то время, антисемитская кампания закончилась на время, утихло, он смог перейти в институт кристаллографии и заниматься там более интересными для него вещами. Ксерокс он, конечно, забрал с собой вот эту машину и поставил у себя в кабинете. Он был очень популярным человеком в институте, потому что все приходили к нему копировать статьи из иностранных журналов, потому что тогда был единственный доступный способ получить копию, это ее сфотографировать, что было довольно сложно. А тут получалась нормальная настоящая копия. И несколько лет таким образом он пользовался этой машиной, пока к нему не пришла сотрудница КГБ, как он мне пояснил, милая молодая женщина, с которой, в принципе, они не было такой какой-то тотальной враждебности, они даже иногда пили чай. И сказала, что эту машину, получен приказ, что эту машину необходимо уничтожить как можно скорее. Фридкин спросил, зачем же ее уничтожать, когда она так хорошо работает. А эта сотрудница сказала, что к нему могут заходить неизвестно какие люди и копировать запрещенные материалы. После этого копировальную машину действительно разломали. И такая есть даже трагическая и очень сентиментальная деталь. Частью машины была зеркальная пластина. Так как это было очень бедное время, 50-е годы, после того, как машину разломали, эту пластину какие-то сотрудницы института отыскали на помойке буквально. И они ее принесли и поставили в женский туалет как зеркало. И вот так этот первый советский ксерокс закончил свое существование в женском туалете.
Ну да, это, собственно, его история, она как в одной капле показывает то, почему Советский Союз не смог вписаться в компьютерную революцию, в информационное общество. Тот же Мануэль Кастельс, по-моему, рассказывает истории, как все наши программные разработки были свернуты в конце 50-х, начале 60-х годов, потому что тогда были алгоритмы очень передовые и программные средства, которые напоминали нынешние Windows, такие системные интеграторы. И все это было передано от гражданских военным, и военные приняли решение о том, что гораздо более безопасно красть технологии с Запада и воспроизводить у себя, клонировать западные технологии и не развивать советский компьютер. Вот у Кастельса есть очень подробная история.
Да.
О том, как был на корню за рубль зарублена советская компьютерная индустрия, как сейчас ксерокс. Ну да, здесь, собственно, очень большая тема о том, насколько вообще российское общество сочетается со свободой информации. Хотя, конечно, мы видим, как, скажем, те же сетевые расследования Навального, да, они работают, ФБК. Но вот эти вот истории, конечно, как вот сейчас Ирина Бараган про ксерокс рассказала, тоже сложно забыть. Мы вернемся после небольшого перерыва. Снова здравствуйте, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Андрей Солдатов и Ирина Бараган, соответственно, главный редактор и заместитель главного редактора сайта агентура.ру. Говорим мы о кремлевском фаерволе. Вот как существует великий китайский фаервол, точно так же, по крайней мере, с точки зрения Александра Бастрыкина, который сейчас опубликовал программную статью в газете «Коммерсант», России нужно строить собственную кремлевскую цифровую стену против угроз глобального интернета. И здесь я вот какой вопрос хочу поднять. В связи с тем выступлением, которое завтра у вас будет в Международном мемориале, интернет как средство контроля или средство мобилизации. Насколько вообще интернет, свободный интернет опасен нынешней российской власти? Из-за чего, собственно, весь сыр-бор? Потому что, ну вот будь я чуть более умным администратором, если вот я бы сидел в Кремле, ну то есть, естественно, не либеральным, который скажет, откройте все и давайте, так сказать, российские мозги соединим с глобальными технологиями и снова станем ведущей державой. Я бы сказал, да откройте весь Facebook, пускай. Господи, это есть гетто какое-то цифровое. Люди сидят там, репостят, шерят чего-то там, лайкают, не ходят на улицы. Насколько вообще Facebook и вся вот эта интернет-среда опасна для нынешней российской власти?
Ну, конечно...
Палка о двух концах.
Да.
Конечно, когда ситуация спокойная, то и какая-то существует стабильность, доходы населения растут или находятся там в какой-то норме, то, в принципе, интернет – это хорошая вещь для того, чтобы отвлекать мыслящих людей от вовлечения в политический процесс, вообще вовлечения вообще в любую такую серьезную политическую активность. Это верно. И это хорошо власти понимали, что они до 2012 года ничего не трогали. Пожалуйста, делай, что хочешь, пиши, что хочешь. Даже, по-моему, и с детской порнографией-то не боролись. Но другое дело, что когда наступает любой кризис, тогда информация распространяется очень быстро, и люди начинают быстро политизироваться. И это совершенно не нужно властям. Они начинают организовываться, они начинают предпринимать действия. Какие они начинают предпринимать действия? Они начинают пытаться оказать давление на власть, отбить себе как побольше поля, выйти на улицу и что-то от нее потребовать. Это никакой власти, особенно авторитарной, совершенно не нужно. И для того, чтобы они это не делали, ей нужно вот исключить все механизмы распространения информации. У советской власти было преимущество, не было интернета, и можно было физически поставить под контроль все средства производства, все копировальные средства, печатные машинки и так далее. Печатный станок, грубо говоря. Интернет не печатный станок, он доступен всем. Поэтому я думаю, что, конечно, для них это опасно в случае кризиса, потому что правда будет всплывать, ее будет становиться все больше, и вот эта залакированная картинка из телевизора начнет мрачнеть с каждым.
Ну вот я разделяю эту логику, но с другой стороны, мне все равно все чаще приходит в голову, вот я сейчас попробую, пока мы говорим, было ряд очень интересных исследователей, попробую найти под названием «Информационный авторитаризм», который говорит, что нынешние авторитарные режимы очень ловко приспособились к жизни в открытой информационной среде.
Теория Евгения Морозова, да.
Вот, да, и Морозов, и есть западные, да, западные, вот сейчас попробую найти, исследование по этому поводу, в «Ведомостях» была статья большая по этому поводу. Вот, и я хочу сказать, что, собственно, кто что хочет услышать, тот он и услышит. Даже сейчас есть все доступные информации, но люди все равно идут, скажем, кому нужно узнать про укропов и про там распятых мальчиков в Донбассе, они не пойдут на заблокированный сайт «Граней», они пойдут на сайт «Русской весны». Вот, и, собственно, люди сидят по своим информационным гетто, и каждый воспринимает ту картину мира, которую он хочет воспринимать, а не ту, которую ему предлагает интернет.
С одной стороны, вы правы, но, во-первых, есть такой момент, что все-таки Кремль находится в таком, скажем, воображаемом соревновании, такая гонка вооружений, которая в голове у соответствующих чиновников, что нужно обязательно держать все средства мобилизации людей, выводы их на улицу под контролем. И им кажется, что, что они вот соревнуются с так называемым, с тем самым Госдепом. Да?
Да.
Поэтому есть традиционные средства мобилизации людей. Это профсоюзы и оппозиционная партия. Они были давно поставлены под контроль и опасности никакой не представляют. Происходит начало 2000-х годов, появляется молодежное движение, да, сначала, потом происходит революция в Белграде, цветные революции, значит, в Кремле люди пугаются, говорят, посмотрите, они нашли новый трюк, да, а теперь они без партии, без профсоюзов вводят людей с помощью молодежных организаций. Надо чем-то ответить. Они чем-то отвечают. Отвечают там нашими и так далее. А потом появляется новый трюк, как им кажется, это социальные сети, когда можно без молодежных организаций, без традиционных средств мобилизации людей опять вывести людей на улицы. И просто нужно представлять, что они все время находятся в ситуации обороны. Им все время кажется, что они догоняют вот этот самый Госдеп, который все время вылезает с какими-то новыми трюками. И всегда эта опасность, она больше, им кажется больше, чем она есть на самом деле. Потому что вспомните протесты 2011-2012 года. На самую массовую манифестацию в Москве вышли там около 100 тысяч человек. Это по очень оптимистичным оценкам.
Мало.
Но это из 12-14 миллионов в Москве, это не говорим про население России.
В Исландии, как сейчас, там вышло 30 тысяч человек, там 10% населения страны вышло на
абсолютно
один митинг.
Верно. Абсолютно верно. То есть, очевидно, такой угрозы не было, а реакция была слишком сильной. С другой стороны, есть факторы, которые они явно...
У них тоже был экономический кризис очень сильный, который разорил всю страну в 2008.
Да, да. С другой стороны, нам очень нравится пример, что произошло со социальной сетью ВКонтакте. Потому что это отличный пример вот, абсолютной ошибки, ошибочного представления, как можно с этой проблемой разобраться. Просто поступили как с традиционными СМИ в начале 2000-х. Да, выгнали Павла Дурова, поставили сына Добродеева руководить социальной сетью, получилась такая красивая картинка. Папа отвечает за ВГТРК, сын отвечает за ВКонтакте. Ну, все красиво, все подконтрольно. Вдруг что получается? Украинская война. Мы, российские власти говорят, что да, там никакого военного присутствия российских войск нет. И что происходит дальше?
Солдаты
начинают все постить. Очевидно, эти люди не знают ни фамилии Дурова, ни фамилии Добродеева. Они пользователи, они генерят контент. Как это контролировать, никто не понимает. И вот эта вот растерянность еще перед совершенно невиданным, непонятным способом создания контента, она, мне кажется, их преследует.
Но российская власть все-таки научилась жить и выживать. Я нашел это, так сказать, никакие не, так сказать, неизвестные западные экономисты, собственно, Гугуриев и Дэн Тризман. Вот у них работа «How modern dictators survive, cooptation, censorship, propaganda and repression». Как выживают современные диктатуры, кооптация, цензура, пропаганда и репрессия. Вот. И современная российская власть, она, по-моему, вполне научилась справляться с этим, сформируя какие-то собственные сообщества, вот все эти ольгинские вещи, занимаясь троллингом, запуская ботов в различные соцсети, пуская флейм, разрушая дискуссии.
Понимаете? Пропаганда работает хорошо. Да. Но почему она работает хорошо? Перед ней стояла очень простая задача перед государственной пропагандой. Соответствовать ожиданиям людей. Опять же, пока ситуация была стабильной. То есть люди хотели услышать, нефтяные доходы лились, люди, доходы рядовых людей реально росли. Ну, мы не можем это вообще никак отрицать. Но люди хотели слышать, что у них сильная страна, что они всех побеждают, что там плохо вообще живут люди, и не нужно никакой демократии для того, чтобы богатеть, покупать холодильники и новые автомашины в кредит. Они это слышали. И как бы соответствие ожиданиям как бы обусловливало победу этой пропаганды. Это было не так сложно, и работала она хорошо. Тролли работали на то, чтобы разрушать дискуссию, потому что ну, приличный человек не будет долго выносить оскорбления. И как бы это тоже была хорошая действенная тактика. Все это работало до тех пор, пока люди не стали задавать себе в магазинах вопросы, почему такие большие цены, почему невозможно купить это, невозможно заплатить за то, почему 50% населения должно больше 50%, должно тратить больше половины своего заработка просто на еду, как в неразвитых странах. Когда эти вопросы возникнут, пропаганда на это ответить не сможет, я думаю, что не сможет, то есть точно знать нельзя. И люди пойдут, они не пойдут искать ответы на вопросы, например,
пропаганда что... скажет, а вот в Украине. Вы забудьте, скажет пропаганда. Вот посмотрите, как плохо сейчас на Украине с олигархами. Вот журналиста убили в Украине.
Знаете, вариант, что он так ответит, но мне кажется, здесь потенциал вот этого украинского дискурса, он уже исчерпан, потому что все-таки начиная с Майдана, почти 3 года не останавливаясь, невозможно говорить одно и то же.
Ну да.
В принципе, мы живем все-таки в ситуации, которая создалась в 98 году еще, к сожалению, когда самая образованная часть российского общества обиделась на экономический кризис и на западные ценности, которые должны были принести процветание и вместе с демократией, да, ничего не принесли. И вот эта обида эксплуатируется все это время. Это все тот же самый трюк. Вспомните, мне всегда очень нравился этот пример. Когда перед 2008 годом уже средний класс московский стал так уставать от Путина, и началась грузинская война, ведь российские телеканалы занимались не тем, что, не знаю, показывать зверства грузинской военщины. Нет. Они показывали, как плохо ведут себя западные телеканалы. На это тратилось основное время. То есть они опять использовали трюк, аргумент обиды на Запад. И он пока работает. Да? Какое-то время он будет работать. Но при чем здесь технология, при чем здесь интернет?
Я думаю, не про интернет. Этого очень невелик, вот этого дискурса.
Это второй вопрос. Но совершенно явно дело не в том, что это механизм может быть очень успешен, но он не очень технологичен, я бы так сказал. И изобретен он, скажем, до прихода такого массового интернета в российские дома.
Ну, то есть, если сейчас пытаться уже спрогнозировать, спроецировать нынешнюю ситуацию, дальнейшее проникновение интернета и дальнейшее расширение, скажем, контента в интернете, если будет, оно самим образом будет как-то ректифицироваться, да, и приводить к расширению пространства политического выбора. Какое будущее, вот, скажем, интернета и политики в России?
Я, к сожалению, думаю, что я довольно пессимистично настроен. Я не думаю, что мы резко повысим уровень политической дискуссии из-за того, что мы говорим о каких-то вещах в интернете. Это, конечно, хорошо, но то, что, ну, не знаю, даже российская интеллигенция в интернете общается уже достаточно много лет, и уровень политической дискуссии остается все тем же. Да,
но мы можем вовлечь большее количество людей, помимо интеллигенции, помимо там верхушки среднего класса.
Может быть, это что-то принесет. Но я все-таки надеюсь на какой-то... Не то чтобы надеюсь, но я думаю, что любая кризисная ситуация, вот она действительно может что-то изменить. Потому что это сразу же... Потому что интернет в данном случае это просто сразу... Это то средство, которое позволит людям мгновенно...
Это среда, она сама по себе не генерирует процесс, она отвечает на внешние вызовы, и в ней уже легче структурируется общественное мнение. Да. Но вот отвечая на тот вопрос, который вы будете завтра обсуждать в мемориале «Интернет. Средство контроля или средство мобилизации?» Действительно, вот как-то можно это сформулировать, что это «Большой брат» или «Будущий Большой Майдан»?
А это в ситуации,
это
когда...
И другое.
Да, это и то, и другое.
Одновременно.
В условиях, когда у вас люди и так убеждены, что все бесполезно, политическая стабильность – это навсегда, это там, не знаю, эта ситуация будет длиться еще 50 лет, то это, конечно, средство контроля, безусловно. В условиях, когда вдруг возникает любой кризис, причем это может быть любой кризис, экономический, политический, это может быть катастрофа, наводнение крымское и так далее, это мгновенно оборачивается против контролирующих структур, потому что контролирующие органы не в состоянии иметь дело с таким большим количеством участников.
Средства контроля, конечно, потому что уже если вы вошли в интернет, вы какой-то след электронный за собой оставили, его можно всегда идентифицировать, найти и вас определить. Но в этом смысле это отличается от обычной площади, куда можно прийти и остаться незаметным, ну, если там не установлено. Да. Площади, скажем, 80-х годов, когда не было видеокамер и так далее. Конечно, средства мобилизации, потому что невозможно остановить. Контент генерируется в соцсетях, и попробуй останови, кто остановит. Пока не отключишь интернет полностью, тогда отключится просто работа всей страны, включая там государственные ведомства. То попробуй останови, будут постить фотки солдаты, будут их расшаривать все. Те, кто вышел на улицу, будут продолжать распространять информацию, куда они пришли, зачем они пришли, свои фотографии. Как это остановить?
Невозможно. Плюс, да, плюс, конечно, глобальная вовлеченность, глобальные связи. И меня здесь абсолютно совершенно в восторг повергают, еще раз скажу, вот, скажем, расследование Фонда борьбы с коррупцией, то, что с Чайкой были, и вот панамские документы последние. Конечно. Потому что это сила, которая вообще прилетела совершенно ниоткуда, и непонятно властям, что с ней делать. Сотни людей не за деньги и не за печеньки, а просто добровольно из любви к справедливости начинают работать. И, а с другой стороны, власть хочет править как в Китае, а, так сказать, править как в Северной Корее, а жить красиво, а жить как в Италии. Вот, и понимаете, остаются все эти реестры недвижимости в Майами, реестры яхт на Багамах зарегистрированных, фотографии из дронов, сделанные их вилл на Сардинии. И вот эти все, так сказать, потому что хочется то же самое, как солдат, хочется сделать фотку на фоне сирийских песков и там, и бронемашины какой-то. Точно так же там и дочке Пескова хочется сделать фотку на борту яхты.
Это неостановимо.
Да, и вот это вот, собственно, вот эта человечность, ее никак не подавить, и это все будет проникать из всех углов.
Да, вот все это правда.
Верно, верно.
Вот это, конечно, удивительное свойство. Хорошо, как вы видите, вот хотя бы тогда по меньшей мере на ближайшие годы, будущее, так скажем, поведение сетевого более продвинутой части общества, усиление правового нигилизма в сети, то есть как с рутрекером, люди просто будут больше...
Смотрите, мы на самом деле даже с рутрекером, это же была совершенно поразительная ситуация. Мы с Ирой долгое время занимались тем, что, ну, года три, наверное, что приглашали в Москву, и приезжало много активистов очень крупных организаций, типа EFF, Electronic Frontier Foundation, других правозащитных организаций, которые пытались говорить о проблемах privacy в Москве. И мы проводили дискуссии в Сахаровском центре, на них проходило, ну, 20 человек, ну, 25. То есть люди не хотели думать об этих проблемах. Иногда это был цинизм, иногда незнание, иногда какие угодно использовались аргументы, и так за нами следят, да зачем и так далее. И средствами обхода цензуры пользовалось ничтожно малое количество людей. И Жаров, глава Роскомнадзора города, говорил о том, что мы даже и не рассматриваем это как проблему, потому что процент людей, пользующихся этим, очень невелик. И вдруг власть делает эту огромную ошибку. Никто не ожидал, что она так отзовется. Да? Запрещается рутрекер. Россия мгновенно вышла на второе место в мире по количеству пользователей Тора. Мы сейчас отстаем только от США. 220 тысяч пользователей ежедневно. Это произошло мгновенно, только из-за рутрекера. И я думаю, что вот такие вещи, чем больше российские государственные структуры будут двигать фокус на давление на пользователей, тем больше они будут делать ошибок.
Ну да, здесь вот это вот появление сетевого человека, нетизена, сетевого гражданина, оно создает принципиально новую ситуацию для власти, когда невозможно надавить. А я вот, знаете, встречал тоже интересная мысль была, по-моему, Дмитрий Губин где-то писал, что вот элита общества сейчас будет формироваться именно по способу доступа к интернету. Как раньше, собственно, продвинутая аудитория слушала BBC и читала сам издат, и это Эрика брала 6 копий, 4 копии, и Солженицына на папиросной бумаге печатали. Точно так же сейчас более продвинутые люди будут сидеть на Торе, на VPN-е и, собственно, получать информацию в обход. Ну, я благодарю вас за участие в этом эфире. Напомню, что это были Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру, и Ирина Бараган, заместитель главного редактора того же сайта. Ну и давайте держаться за интернет, этот последний фронтир свободы.
Спасибо.
Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».